очень радуемся нашему сегодняшнему гостю. Здесь в студии всем стало светло, тепло, весело, красиво. Здесь в нашей студии народный артист России Валерий Гаркалин.
Да, профессор.
Профессор. У нас клуб 11 апреля. Я всегда очень горжусь этим совпадением, да, потому что каждый раз, когда первый раз об этом узнала, все время смотришь, а кто родился 11-го? Гаркалин! И все, с тех пор мы вот и вместе в этом клубе. Ну что, дорогие друзья, напомню, средства связи для вас плюс 7-985-970-45-45 – это телефон для ваших смс-ок. У нас сегодня действительно дифирамб и есть повод, я уже говорила о нем, что Валера отметил вот как раз в этот день очень круглую дату, прям совсем круглую.
Круглая,
круглее не бывает.
Да, круглая дата, 60-летие.
Прекрасно. Вот
трудно выговариваемое.
И очень кстати, вот у нас сейчас была передача «Родительское собрание», обнаружилось, что одна из наших участниц, вот Ольга Николаева, она работает в той школе, в которую закончил Валера, когда она еще не была лицеем. Да.
Это потрясающе. Надо же, чтобы из аудитории уходит человек, в эту же аудиторию заходит, которую когда-то могли пересечься в другой аудитории.
Ну, мы давайте начнем с прекрасного. Итак, прекрасно, у меня вот тут вопросы пришли. Ксения, как всегда, надеемся на ваши острые вопросы. Кто ваши кумиры? Гражданская позиция? Отношение к последним коллективным письмам? За Крым? Против? Это первые вопросы, которые пришли к Валерию Гаркалину.
Так, я должен приготовиться.
Ну, на самом деле, тут легко, потому что Валера Гаркалин как раз подписал то самое антивоенное обращение интеллигенции, тем самым автоматически попал в список национал-предателей пятой колонны.
Сейчас по-другому, оказывается. Сейчас немножко видоизменено.
То есть там еще какие-то ответвления?
Нет, изменили терминологию. Теперь нету, так нельзя назвать живого человека. Так. Выяснилось, что заблудившийся или заблуждающийся. Наверное, скоро друзьями будем.
Ну, вообще, давай мы с этого начнем. Вот эта атмосфера, которая сегодня, я всерьез спрашиваю, которая сегодня у нас в стране существует, вот это какое-то разделение в какой-то степени искусственное, в какой-то степени естественное, потому что действительно люди разделились по своим убеждениям. Как никогда, такого я не помню вообще, чтобы такое было.
Я помню, вот такой же был 93-й год.
А, по октябрю когда?
Там был очень серьезный раздел, пролег между теми, кто недоволен был нарождающейся демократией и кто хотел бы вернуться в Советский Союз именно с коммунистическими идеями. Почему? Тогда и парламент был, помните, почти весь коммунистический. Но это было тоже уже давно.
Ну, хотя сейчас, поскольку история это наша настоящая, то все чаще и чаще к этому возвращается.
Почему, Ксюша, и напомнил тебе о тех годах, что они очень их напоминают. Страна как будто бы готовится всякий раз после какого-то тишины какой-то или каких-то спокойных, стабильных, как говорят, дней проживания, всегда готовится конфронтации. Вот мы с Колей Сванидзе сейчас готовим цикл фильмов, таких игровых, художественно-документальных, там такая смешанная по жанру история. Но мне с Колей очень всегда хорошо работать и думать, и мыслить. Он историк подлинный и так далее. Так вот, там тоже идея конфронтации, именно истоки гражданской войны. Ведь эта страна пережила когда-то самую страшную страницу в своей истории под названием «Гражданская война». И как вот выяснилось, что все это сходится, началось все это в рядах тогда очень мощной русской армии. Тут и я там читаем «Поединок», читаем «Три сестры», когда, помните, поп приходит к трем сестрам, и есть факты, подтверждающие именно это убеждение. То есть, и что привело к переворотам, сначала к февральскому, потом сразу же за ним был страшный переворот Октябрьской революции, так называемый, а затем, за который последовал вот именно тот раскол, о котором мы сейчас говорим. Он опасен именно этим, когда братоубийственная война может не говориться там, обсуждаться, а начаться.
Ну да, потому что сегодня все равно есть такое в атмосфере витает вот это вот гражданское расслоение.
Мы с Лией Хиджаковой, абсолютно, с Лией Хиджаковой, она мне даже пожаловалась, она мне сказала, что я не могу разговаривать со своими друзьями на эту тему, потому что я знаю, что я наживаю просто реальных врагов. Причем тех людей, которых она считала интеллигентными, умными, здравомыслящими людьми, все наоборот, все перемешалось. И у меня та же ситуация. Я иногда...
Просто таких тем избегаешь в разговоре, да?
Вот в общениях с коллегами стараюсь это делать, потому что я знаю, первый признак разговорной темы – это агрессия. Первый признак, когда я понимаю, что человек не услышит ни слова из того, что я могу ему сказать, поведать об этом или просто вообще поговорить. Как мы когда-то говорили, рассказывали друг другу анекдоты. Ну, вдруг округляется глаз, человек становится агрессивным, неслышащим. И вот эта вот ситуация с промыванием мозгов, она очевидна, потому что человек может говорить только тогда, когда он не думает, что он говорит.
Удивительно, что такая советская прививка, она как-то нас все равно не обезопасила от тех же самых, ну, условно говоря, граблей, да, на которые постоянно наступают. Это очень, конечно, опасно. Но переводя все это в плоскость искусства, вот скажи, на твой взгляд, театр и вообще искусство в широком смысле, оно должно каким-то образом учитывать вот этот фон, на котором происходит?
Я считаю, конечно, да? Если не отражать, то, во всяком случае, быть в этой атмосфере. И основа любого сценического, так сказать, действия – это конфликтная ситуация. Герои сегодняшнего дня могут быть как раз вот те люди, которые непримиримо идут друг на друга, доказывая друг другу, кто из них прав. Вообще это... Желательно, чтобы это носило общечеловеческий характер. Просто речь идет о помидорах, я не знаю. Я люблю помидоры с луком, кто-то любит их со сметаной. Если только на этом уровне люди умели разговаривать. Но ведь речь идет о людях, о живых людях, которые живут и по эту сторону, и по ту сторону. Никто не спрашивает. И все забывают о том, что речь идет о живых людях, а не о какой-то там стране, которая решила выделить, отделиться, войти в состав и так далее. Это все живые люди. Как можно о живых людях говорить так?
А вот в связи с этими событиями, с украинскими, у тебя как-то изменились планы творческие? Поскольку ты часто ездишь, вы работаете в антрепризе много и ездите не только по России, да? Наверняка бывали и в Украине, да, сегодня?
Ну, так как это в этой истории замешан весь мир, не просто отдельно взятая страна, наша часть суши переживает какой-то политический кризис. Ну, тогда бы и бог с ней. А ведь к этому подключился весь мир. Страны Европы, Америки, они воинственно настроены и угрожают всеми санкциями. И одна из которых – это просто запрет на поездку. Уже две поездки отменены у меня. В Вашингтон мы должны были поехать со спектаклем, очень хорошим спектаклем Димы Крымова по темным аллеям Бунина и провести там гастроли театра драматического искусства. Эти гастроли отменены.
Именно по этой причине?
Я полагаю, что да. То есть никто не сказал, что это потому, что Обама не захотел больше видеть русских артистов. Так мне не было сказано. Просто подскажу, они отменены. Из чего я сделал вывод, что они отменены, ни с того ни с сего не отменяются гастроли. Значит, есть причины, которые, к сожалению, не я решаю, ехать мне за границу или нет. Вот в чем ужас. Ужас в том, что за меня будут решать, как когда-то, ехать мне за границу или нет. Еще будут вызывать и спрашивать, а читал ли я последние директивы или последние там, материалы к съезду «Единой России» или не читал. Вот что я. И что, какие тезисы вы можете сказать? Ах, нет, идите, готовьтесь, тогда поедете в Латвию.
В лучшем случае.
Сейчас нет, или на Украину.
Ну, а вторая поездка?
Вторая поездка тоже, к сожалению, но она, может быть, и не связана с политическим климатом мира. А в Дублин очень я жалею, потому что Исландия, я там никогда не был. Я всегда пролетал над нею, но всегда думал, что когда же я окажусь там. Вот думал, что вот-вот это случится, значит, посадку самолет не совершит. Но единственная страна, которая еще сохранила дружеские отношения...
Да, с Гаркалином.
С Гаркалином, да, в особенности, это... Англия. Наверное, помнят о тех гастролях, которые были 3 года назад в этой стране, на родине.
Да, вы Шекспира возили.
Великого барда. Да, да, точно.
Ну, тут, наверное, нужно нам перейти этот мостик к Театру школы драматического искусства и к Дмитрию Крымову, с которым вы уже достаточно давно дружите и сотрудничаете. Я хочу напомнить, что Валера сыграл и в «Гамлете». Это был, по-моему, первый ваш...
Да, но это не было в Театре драматического искусства.
Но это был... такая
да.
отдельная
Совместная работа была да. первая, да.
Потом был Бунин, Таня, Валя, Катя или там сколько там...
Да-да, и все да? почти женскими да. не ошибетесь.
Да. И вот, как вам это понравится, это уже Шекспир.
Шекспир, да. Вообще, тут нравится «Сон в летнюю ночь» или «Как вам это понравится». Конечно, поразительно то, что этот спектакль, мы сейчас съездили с ним в дальнюю поездку по Австралии и Новой Зеландии. Это случилось до событий на Украине, поэтому мы успели съездить в Новую Зеландию и в Австралию. Но уже возвращаясь, мы, кстати, об этом говорили, что, наверное, это одна из последних, во всяком случае, дальних поездок наших по стране. А жаль, потому что спектакль пользуется колоссальным успехом именно за пределами страны. Им этот спектакль нравится зрителям здесь, в столице.
Но у нас все-таки другое воспитание.
Абсолютно другое.
Зрительское.
К сожалению, они не воспринимают его так яростно, по-детски, что делают это жители другого мира. Они почему-то восхищены, и вот этот сарафанное радио, о котором мы всегда привыкли, ну, так сказать, надеяться на него, потому что оно, никакая газета, никакой телевизионный репортаж или радио, или сейчас интернет, не даст тот эффект, который дает сарафанное радио. Когда мы приезжаем в какой-то город и играем там не один, а там несколько раз, вот где-то уже на последнем спектакле залы переполненные. Это о чем говорит? Это о том, что те, кто пришли впервые, первый раз, в первый
сказали.
День, быстро побежали домой, позвонили к своим близким, сказали, немедленно идите. Почему-то успех там, я не преувеличиваю, Ксения, нисколько, ошеломляющий. Я переживший очень много успеха, очень многих спектаклей. И со славой я знаком. Что такое быть известным человеком? Тоже я знаю. Но я не знал, что такая степень. Я об этом не подозревал, что она может быть очень высокой степени. Самое потрясающее, и при этом я и Ахеджакова, ну, правда, в эту поездку ездила Аллочка Покровская, Алла Борисовна Покровская, но при этом ты знаешь, что твоих заслуг просто никаких нет.
Ну, ладно.
Ну, клянусь вам, всякий раз, когда я вижу, ошеломляю, есть такая фотография, где мы с Аллой обнимаемся на фоне рукоплескающего зала, который там стоит там, и кричит, и улыбается. Видно, если так увеличить, сейчас легко можно увеличить фотографию, да. просто прикосновением пальца. И вот когда ты это видишь, что там какие-то от счастья перекошенные, не от злобы, а от счастья перекошенные лица. И ты понимаешь, что это... Самое потрясающее, что это не твоя заслуга. Это заслуга там, общих усилий, вообще, так сказать, крымовской фантазии, его художнического мировоззрения.
А как, кстати, Алла Борисовна восприняла? Она же впервые внутри вашей компании
очень
существовала.
Да? Она, во-первых, попала сразу в десятку в роль.
А там роль, напомню, просто те, кто не знает, то, что играет Лия Хиджакова, и вот теперь да. вот в очередь играет с ней Алла Борисовна, это роль зрительницы в театре, да? которая
да,
выскакивает
да.
во время представления да, на сцену.
Раз, да. подавая реплики, да. да, такие непристойные, неприличные. Но это исходит из самого драматургического материала Шекспира, потому что вся эта история «Сна в летнюю ночь» готовится для герцога и его свиты. Но в качестве герцогини, герцога, герцогиня Ахеджакова, в данном случае Покровская.
Мы сейчас новости слушаем, потом возвращаемся в программу. Напомню, что у нас тут гостит Валерий Гаркалин.
Дифирамб.
Thank you. Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня в нашей студии Валерий Гаркалин. Вот мы до перерыва говорили о спектаклях Дмитрия Крымова, в частности, о Шекспире. Я хотела задать вопрос, и вот про публику говорил Валера, о том, как там публика совершенно просто обалдевает от этих работ. Они совсем непривычные для нашего театра, конечно. Они странные, да. И да. Публика наша, к сожалению, достаточно консервативна. И мой вопрос, почему у нас такое настороженное отношение к вообще к непонятному, к так называемому современному искусству, хотя это достаточно условное определение, просто то искусство, которое выходит за рамки привычного. Вот Дмитрий, он как раз из этой серии, какой-то новый театр.
Ну, у меня есть много объяснений этому, одно из которых, мне кажется, более продуманным, что ли, потому что я участник этого, этих спектаклей Крымова, не только Крымова, кстати, Панкова тоже. Володя, он свои спектакли, я рад, что он свои спектакли, я говорю о Панкове.
Это саунд-драма, так называемая компания.
Да,
такая,
где он приглашает моих учеников тоже сотрудничать с ним, что делает, кстати, и Крымов. Потому что для выполнения его творческих заданий нужны исполнители, которые умеют делать все. Вот, а это могут делать только мои ученики.
Синтетический артист, так
называемый. Да, синтетический толк, как я говорю. Чтобы он была готовность на выполнение любого творческого задания. Петь, петь, танцевать, танцевать, играть, играть, остро пережить, что-то эксцентрически воспринять. То есть любая палитра, какая может быть выразительным средством, каким является артист в руках режиссера, он должен быть готов выполнить. Вот здесь заключена, так сказать, такой краеугольный камень, о котором вы спрашиваете. Потому что и такой подготовки актеров нет, которые способны... Вот эта узкая специализация... Я могу только спеть только припев. Куплет уже нет. Не учили. Вот не учили этому, понимаете? Вот. Могу напеть, но без текста. Не учили. Вот когда вот это расщепление профессии актера на какие-то составляющие, которые, конечно же, он должен и напеть, и спеть, если надо, и припев, и два раза припев, и куплет. То есть готовность, вот в чем дело. Это то же самое, что те, кто на сцене, такие же и в зале. Они не готовы воспринимать это. Даже те не готовы исполнить это.
Ну, это замкнутый круг получается.
Да, только из-за этого. Потому что, когда мы выходим на сцену в Стрэтфорде на Эвене, на родине Шекспира, то есть недалеко, вот глядя в окно, я смотрю, когда в гримерку захожу, я прям вижу могилу Шекспира. Вот так я увижу.
Так, кстати, небольшой город-то.
Маленький, крошечный город с большим королевским театром в центре.
И публика там, все друг друга знают, соседи приходят.
Приезжают автобусы и все. И когда они заходят, я вижу, заходят дети, хотя им под 70, под 100. Дети. Они смотрят на мир широко открытыми глазами. Вот сейчас я хочу репетировать пьесу с очень известными артистками. Не буду пока говорить, какая пьеса, что за артистки. Потому что здесь... Но там действуют три старичка, которые... Не благостная история соло для часов с боем или дальше тишина. Вот эта одиночная старость. Вот это... Нет, там... Жизнь только начинается.
Тополя, нет?
Тополя? Нет, «Убей меня, мой голубчик» называется. Это турецкая пьеса, не поверите. Написана с изумительным стилем. И с такой вот подачей героев, что смерть, конечно, есть. Жизнь, конечно, конечна. Ну, что про это все время думать, когда есть портрет мужа, которого ты когда-то любил, и он тебя любил. И какое счастье с ним по утрам поговорить. Соседка, которую можно объяснить. Входит какой-то маньяк-убийца, убивает старушек, насилует и грабит. Как она говорит, если бы он только насиловал, но не грабил. Мне кажется, ему он бы много бы выиграл. Об этом говорит старушка 80-летняя. Понимаете, радостная жизнь, что жизнь впереди, что в ней еще будет большая и сильная любовь, и что жизнь наполнена чувствами.
У нас очень тяжелая жизнь, Валер. У наших стариков жизнь невероятно тяжела.
Ой, вот, конечно, мы же знаем, как тяжела жизнь подростков и у детей. Уж я не говорю о среднем поколении.
Вообще жизнь у нас тяжелая. Какие там дети?
Ну... Господи, да это все понятно. Ну, вот,
взгляд на мир невероятно напряженный, трагический.
Верно. Вот да, из-за этого.
Ждут все время подвоха, что кто-нибудь сзади что-нибудь тебе подножку поставит.
Поэтому публика смотрит на это, на современное движение, как на нечто пугающее, угрожающее, чуждое. Это все Запад. Западное влияние. Знаете, ну, старые песни. Это все не наше. У нас не надо таких артистов. Чтобы мюзикл. Зачем мюзикл? Это американская культура. Она востребована там. У нас она не должна быть востребована. Как только мюзикл объявлен, переполненный зал. Она... С одной стороны, ей хочется, с другой стороны, колется. Поэтому на ваш вопрос отвечаю совершенно определенно. Мне кажется, вот здесь... Потому что и те, кто выступают, и те, кто смотрят, одинаковы крови. Нужно воспитать такую генерацию актеров, которые повели бы за собой эту публику.
Ну, у нас уже есть такие актеры. У нас есть, вот, есть ученики Валерия Гаркалина. Есть, извини меня, ученики и студенты, и артисты Кирилла Серебренникова в Гоголь-центре.
Да, Кудряшева, да, Кудряшова.
Прекрасные, они работают именно так. Они работают абсолютно открыто, ничего не боясь, не стесняясь.
Вот я хочу...
Нет табуированных тем никаких.
Да, к сожалению, извините. Да. Моя обязанность. Каждый раз, когда я прихожу к тебе, я должен... Придать привет Людмиле Романе-Рашкован. Это моя святая обязанность. Кстати, она воспитывала своих актеров вот в этом ключе.
Это театр-студия «Человек».
Человек. Она сейчас немножко приболела. Угу. К сожалению, не смогла быть на моем чествовании. И поэтому большой привет и выздоровление скорейшего. Вот эта женщина, которая действительно положила начало очень давно, когда еще были Козак молод, Феклистов, которые только-только сыграли свой гениальный спектакль «Мрожек и эмигрантов». Угу. Это же все было в стенах студии «Человек», где она направляла их в сторону синтетического.
Когда о свободе вообще такой невозможно было и подумать.
Да, да.
Ну, я просто тогда рассказала про Серебренникова, я просто обязана продлить тот ряд, который ты назвала, Козак, Феклистов, Дима Брусникин и Миша Макеев, у которых сейчас потрясающий театр возникает, мастерская Дмитрия Брусникина. Если вы не видели, Валерий, обязательно посмотрите.
Да, нет, не видел.
Обязательно.
Был в Австралии. Это далеко, как вы знаете. Пока ты доедешь, пока поиграешь, пока приедешь.
То есть мы объясняем такое неприятие публикой современного искусства во всех его проявлениях.
Вот неготовностью.
Внутренней...
Неготовностью актеров ее поддержать.
Мне кажется, это не совсем так. Ну как? Ну, послушайте, они же... В этом есть еще агрессия, о которой мы уже говорили. Это же не просто неприятие, когда я что-то мне не нравится, встану и уйду. Нет, я должен плюнуть, закричать, что вы делаете, гады, пошли вон со сцены, еще потом написать какой-нибудь донос какому-нибудь министерству.
Ну, здесь я могу и погорячиться, но с другой стороны, все равно это надо делать. Все равно нужно ставить спектакль на современную тему, на то, что болит. Цель театра – боль. Рассказать об этом. Даже если, ну, если не боль, это слишком утилитарно.
Нет, почему нет?
Но тем не менее, вот и Фрост считал, что многие люди считают, что это вот неинтеллигентно делать так, поступать так. Это не свойственно интеллигентному человеку. Вот здесь начинается театр. Говорил Анатолий Васильевич Чифлос. Mm-hmm. Всегда зрителю интересно, что за этой формой интеллигентности и благопристойности. Неблагопристойно, неинтеллигентно, больно. Тогда театр звучит. Мне кажется, вы правильно сказали, это так условно называется, современный вид искусства. Mm-hmm. Да ничего подобного. Ну, давно Всеволодом Емельевичем рассказанное, Таировым пересказанное, перепередумано Вахтанговым и так далее, что речь идет только о человеческой природе, о ее возможностях, о страхах человеческих, которые интересны всегда во все времена и до сих пор не изучены, до сих пор не распознанных. Современное искусство, мне кажется, если его можно так назвать, даже тут ненавистный всем Богомолов, да, и упомянутый Кирилл Серебренников, мне кажется, занимается тоже этим, только этим.
Ну, и Дмитрий Крымов.
Я считаю, да, что только это интересно. Всегда было и будет. Просто уходит традиционный законный рецептация, восприятие. Когда нет сюжета, уже что-то не так. Угу. Вот уже что-то жмет. Вот нужна история. Вот подавай тебе историю, что она его любит, он ее нет. Хотя бы вот на этом уровне.
Ну, как вот Шостакович, тоже нет мелодии, сумбур вместо музыки. Не нас не насвистишь, выходя из театра.
А почему Станиславскому нравится Раневская? И не нравится Жарова? Потому что Раневскую запомнишь, Жарова нет.
Еще хотела узнать про Кшиштова Занусе. Да. Я прочитала в интервью, что какой-то там спектакль вы делаете с таким
готовится
интересным.
Репетируется с паном Занусе. Угу. Давнишнее наше желание с ним воссоединиться в каком-то творческом, значит, соите таком. И мы, наконец, это осуществили. И взяли постановку английского автора, вы знаете, я не могу его назвать, потому что там речь идет о том, что будет ли он, потому что...
Ну, это какая-то современная вещь,
это
да?
Современная вещь, очень смешная, эксцентрическая. Но что мне нравится в этом предложении? Так как я готов на любую эксцентрическую задачу, и даже в причитке я уже вам рассказываю, как я упаду со стула в третьем акте. Это известно, что свойство комического актера, он прекрасно зарежет. Все равно знает, где ему падать. Здесь я стукнусь об дверью головой, ну а вот здесь я точно упаду со стула. Вот, значит, я ему пытался вот так же поведать. Он говорит, остановил мой пыл и сказал, нет, все как будто бы вы снимаетесь в таком реалистическом кино, где любое шевеление, значит, брови воспринимается как страшное какое-то ужасное, значит, сильное впечатление. И вот мне понравилось, что он будет уже к 60 годам моей жизни, кто-то нашелся, кто будет сдерживать меня. Я все время сдерживаю других. Я имею в виду учеников своих, которым уже вот 5 курсов я выпустил. Но ведь нет, уже не оказалось, нет человека, который сдерживал бы меня. И вот я нашел в лице пана Занусе.
Ну, это комедия, да?
Это трагикомедия.
Uh-huh. А
это
там кто работает еще?
Там еще дала согласие и очень интересно пробовала, мне кажется, Ардова Анечка. Uh-huh. Она будет играть мою жену. Других актеров я не знал раньше о их существовании. Они появились и в очень молодых. Они очень интересно себя заявили. Но в основном это делается из-за нашего дуэта.
Uh-huh. И когда это появится?
Я думаю,
это
что
антреприза, да?
Антреприза. Ну, а как сказал Кшиштов Занусе, он сказал, предупреждая меня, лидера антреприза, он сказал, но это не коммерческий спектакль. Чтобы я не смел даже и подумать, что я смогу заработать на этом спектакле. Нет, у меня нет никаких претензий. Пожалуйста, называйте это как хотите.
Ну, тут стоит напомнить, что Валерий Гаркалин действительно ветеран антрепризного движения, практически пионер.
Мне больше нравится слово «лидер».
Лидер, пионер. Но очень смешно, я тоже прочитала, я никогда этого не слышала, когда Валеры пугали, действительно, когда появились первые антрепризы в больших театрах с колоннами, говорили, ты что, хочешь как Гаркалин?
Да-да-да. Однажды, когда я сначала переживал, страдал ужасно, читая такие рецензии о себе. А Таня Васильева тоже пустилась во все тяжкие вместе со мной. Джигарханян, Гундарев. Все пошли, кинулись зарабатывать себе. Совершенно не задумываясь о форме, о чистоте, жанра. Вообще, о художественных идеях. Важно слева, кто говорит, справа, что говорит. Вот это вот не выплеснуть, что называется, ребёночка с водой. И я помню, что я стоял, я еще тогда работал в театре «Сатиры», и прекрасный друг, я не побоюсь этого слова, был для меня Георгий Павлович Менглен. Хотя он был старше на 300 лет меня, и мы с ним успели вместе поработать в «Горячем сердце», где он играл Градобоева и Акроаслепова, такие разные весовые категории, но мы удивительно сошлись в существе этой замечательной пьесы Островского. И я помню, что вышла статья опять обвиняя меня, но я уже тогда прославился какими-то спектаклями с Васильевым. Естественно, это не простилось с отечественной, московской в основном критической мысли. И там опять было указано, что я мерзавец, подлый человек. А он опять вытащит грязный мешок своих штампов. Мне, конечно, слово «мешок»
запоминает, артист запоминает на всю жизнь, да, эти слова.
Это попасть в сердце, не в бровь, а в глаз. Я, естественно, стою, видимо, я не мог скрыть своего переживания. Я не всхлипывал, но сзади почувствовал дыхание. Стоит Георгий Павлович Минглет. Я поздоровался с ним. На что он говорит: «Грязный мешок штампов. Как же тебе повезло». Я как же, у кого-то один, ну, два. У тебя целый мешок. Я потрясен. С кем я работаю в одну эпоху?
Ну, молодец, все равно то, что сегодня антреприза есть благодаря Валерии Гаркальне, все равно можно сказать спасибо. Но я хочу обратить внимание, что все, кто ругал ее, ну, я не буду говорить про критиков, а именно про коллег, которые вот считают для себя, что это как бы такое дело недостойное.
Недостойно.
Но обрати внимание, как за последние годы изменился репертуар больших театров.
Да, да.
Это абсолютно
ощущение, что это антрепризный,
да,
спектакль.
Антрепризный,
да,
набор кассовых комедий.
Да, а антрепризы вдруг ставят
серьезные спектакли. Кшиштоф Занусси приходит.
Например, да. Кстати, или я играю «Лес», угу, у Робермана, или я играю того же Островского у Жени Зайцева в «Наливных яблоках».
Юрский играет Шагала, это тоже антреприза. Робермана, да, серьезнейший спектакль.
А в «МамХАТ» идет 13.
13D уже. Там у них как бы усовершенствовали, там у них новая редакция. Тут с «МамХАТ» я бы не стала камни кидать, потому что это у них единственная, по-моему, такая есть коммерческая вещь.
Я тоже люблю репертуарную политику «МамХАТа», она мне нравится.
Очень правильно. Валер, и еще про учеников. Вот мы уже говорили, что преподает уже Валера 12 лет, да, на кафедре эстрадного факультета. И я так понимаю, что как раз задача выпускать именно таких артистов, которых не хватает. Они куда потом идут? Они где работают?
Ну, конечно, они все сидят в Москве. Но так как Москва действительно огромный город, где есть место каждому художественному проявлению. Кто-то занимается непосредственно музыкальным искусством, потому что они все музыканты. Как правило, они все владеют или инструментами, или голос. Но ансамбли, они объединяются в какие-то ансамбли, то дуэты, то трио, то там, значит, в другое, они в корпоративных вечерах выступают, все. Но большая часть их, например, вот сейчас этот выпуск, я очень горжусь именно
вот
этим выпуском, который выпускается вот этой весной, в мае, они уже осуществили с Панковым две полноценные работы. Одна из которых была признана дипломной. И актер называется «Машина».
Угу. Вот они же в Гоголь-центре играют.
Да, угу, да. Они играют там. Угу. Кирилл любезно согласился на такое соединение с Гитисом, вот, где они, эта работа считается дипломной. И совсем недавно, месяц назад, мы выпустили все вместе. Я в том числе.
Двор,
где Меньшов, я, Бабенко, это из профессиональных актеров, ряд профессиональных актеров саунд-драмы, почти весь состав саунд-драмы предыдущих работ. И все 24 человека моих учеников заняты в этой работе.
А что это такое?
Ну, это такое, приходите посмотреть, потому что нетрудно это назвать спектаклем, например, потому что когда на сцене 44 человека...
Там есть какая-то основа драматургическая,
есть,
да?
Там есть Исаева такая, драматургия... Она часто пишет для Володи Панкова, а вернее, может быть, Володя Панков заставляет ее писать. В вашем случае, она замечательно сложила это в какой-то полемический такой двор, через который герои проходят как сквозь детство и сквозь юность. Вот такая феллинивская история Маркорда, где мы пройдем еще раз. То есть мы все родом из детства. Вот там такая ностальгическая тема.
Ну, он что, уже и двор, и «Машина» — это в репертуаре театра?
В репертуаре театра.
То есть можно просто поориентироваться,
да,
на афиши?
Да, позвонить мне, я с трудом, конечно, но достану вам билет.
Обязательно.
Это будет стоить не очень. трудных.
Валер, ну, наверное, последняя тема, она, конечно, печальная совсем. Но я не могу про это не спросить, потому что я часто захожу в книжный магазин после работы, смотрю, что выходит. И вдруг я увидел совершенно поразившую меня книгу, и прям снялась как вкопанная книга Валерия Гаркалина.
Да.
Называется «Катенька».
Да, я написал книгу о ней. Я никогда не пишу книгу и не буду писать. Но тут я с моим другом Борей Слуцким, который замечательно, ну, можно сказать, член нашей семьи, Гана, его жена, они уговорили меня на создание этой книги. Мы вместе с Борисом, я не буду скрывать этого сейчас, это то место, где немало что хочется скрыть, ваше радио. И мы написали его совместно. Он, конечно, использовал только то, что я говорил, и как я когда в свое время по-разному объяснял ту или иную ситуацию. Он только литературно редактировал, как сказать, литературно обрабатывал. Но он поразительно это сделал. Он это сделал, как если бы это сделал я.
Это монолог такой, да?
Да, вот поразительно. Я читаю, и я понимаю, что это написал я. Но я знаю, что там многое из того, что написано, написано им. Вот у него талант литератора, редактора, он растворился во мне. И поэтому книга, если вы ее прочтете, получилась на одном дыхании просто. Она, во-первых, очень искренняя. Так трудно говорить о своих книгах, но мы хотели сохранить искренность интонации, без слезливости, без лишних, как сказать, ну, как это рядом идущее всегда. Если книга воспоминания о ушедшем человеке, то это всегда очень грустно. Но я, когда прочел ее сам, я понял, что грустить не стоит. В любом случае, поделиться тем счастьем, которое когда-то Катя мне подарила. Ну, разве это неплохая задача? Ведь я был так счастлив, живя с ней.
Я напомню, что книга называется «Катенька. Воспоминания». Если вот запомните сегодня и обязательно эту книжку купите. Она очень важная. Важная для каждого человека. Это
спасибо.
Такое. Я понимаю, что это вот было необходимо это вот сделать, Валерий, что помню, как это все
было. Есть такое у русских замечательное выражение — поплакаться в жилетку. Это очень емкая форма душевного порыва. Это не просто там прислониться и посюсюкать что-то там в плечо друга. Это хорошее очень — поплакаться в жилетку, это выразить, отдать свое несчастье, поделиться им. Потому что каждый из тех, кто это возьмет, он в свою очередь он сделает это с другим человеком. И вот так несчастье бродит между нами, так же, как и счастье. Вот так мы должны жить.
Ну, про счастье тоже тогда скажем, что есть уже у нас маленький человек.
Да, он выступал на чествовании, поразил всяческое воображение всех.
Чествование — это когда был как раз юбилей Валерия Гаркалина, вот там впервые вышел на сцену его внук.
Да, и он не испугался, его аплодировал.
Сколько ему, два?
Два года.
И что он там делал?
Тоже юбилей.
А что он делал на сцене?
На сцене он в конце вечера вышел и поздравил меня с
прям сказал?
Нет, он ничего не может пока громко, публично сказать. Он что-то говорит, но публично он еще не надо репетировать.
Валерочка, огромное спасибо за сегодняшний визит. Спасибо за то, что ты есть. Желаем тебе здоровья, желаем процветания, успехов, чтобы жизнь в Б2 была загружена до предела, чтобы некогда было думать о грустном. Ну и огромный привет замечательной, талантливой Нике, дочке.
Спасибо.
Ну и внуку, конечно.
Спасибо.
Спасибо.
А я рад приходить к вам.
Обязательно.